Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Как правильно воспитывать мальчиков? У казаков издревле считалось, что в мальчиках надо воспитывать боевые навыки и владение оружием. Зачем? Для того, чтобы в будущем они выросли настоящими защитниками веры и Отечества. Интересно, что эта традиция жива и поныне. О казачьей системе воспитания «Спас» пойдет речь в нашем первом сюжете.
Издревле казаки считались одними из самых смелых и сильных воинов. Их подготовка заключалась не только в одних боевых традициях, но также в воспитании и развитии с малых лет физических, физиологических, духовных свойств человека, которые передавались в его роду генетически. Проживание отдельными поселениями позволяло казаку сохранить навыки, данные от Бога, и помогающие выживать в трудных условиях мирной и боевой жизни – а затем еще передать их братьям своим. Мудростью, опытом и терпением стариков воспитывались молодые казаки. Все сегодняшние суворовские кадетские училища, все ранние существовавшие кадетские и юнкерские училища царской России – это прототипы старинного воспитания и формирования казаков как войска царя. Отличием от сегодняшнего дня являлось то, что воспитание казака начиналось не с 12, а с 7-8 лет, когда самое время формировать силовую конструкцию будущего казака и максимально возможно развить скоростные качества воина. К примеру, дружинников князей русских воспитывали с 15-16 лет, поэтому и не было никакого сравнения их с казаками. Говорить о том, что эта уникальная система подготовки воинов-казаков, получившая название «Спас», утеряна, было бы ошибкой. К счастью, есть те, кто передают эти традиции из поколения в поколение – и пытаются их популяризировать. В Александро-Невской лавре существует епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством. Там-то могут много рассказать о тех, кто хранит воинские традиции. Если говорить вкратце, то отдел занимается духовной, воспитательной и образовательной работой с молодежью. Например, проводит тренировки.
Мы добавляем православное, в первую очередь, православное казачье. Воинское искусство или система, кому как нравится. Спас. Спас у нас в представлении – это Господь Иисус Христос, и есть спасительное и неспасительное для души. То есть можно спасать тело, можно спасать душу. Есть и посредством души спасение тела, ну, как бы средние арифметические, так, если современным языком говорить. По факту, казачья воинская система «Спас» направлена на воспитание воина, человека, то есть с самого мальства, с детства и по его смерти. То есть практически весь жизненный путь в Господе Иисусе Христе. То есть это живое воплощение Евангелия в практике. То есть есть теория, есть практика. Здесь именно жизнь казачьего народа такая. Сейчас очень много подмен идет, подмен понятий. Выдают за спас что угодно, в интернете вообще невозможно смотреть. Потому что вот в нашей схеме все взаимосвязано. То есть нельзя взять элемент, допустим, от карате, внести в эту систему. Или кунг-фу, ушу. Потому что буквально не так руку держишь, она у тебя сломается. Чтобы понятно было. Боксерская система. Бокс, расслаблена рука идет, фокусируется, собирается, бьет и опять расслабляется, уходит. А при фехтовании, если человек так будет фехтовать по-нашему, то есть он, если палка дошла или сабля, вот она только стукнется, и тут же будет расслабон, и его же оружие ему в голову влетит, если с казачьей системой он встречается. То есть наша система, она выверенная веками. Я к чему это все вообще рассказываю? Потому что базу очень легко проверить. То древняя она или не древняя. Элементарно. Вот взять просто поставить этих людей и просто провести исследование. У нас подтверждена эта система, что она древняя, является базовой, и она полностью сочетается с православной идеологией и православным мышлением и тем состоянием внутренним, которое в человеке во время боя присутствует. Именно вот это состояние мира, не созерцательная вещь, как вот нирвана там, или еще там какие-то в даосизме. Это вообще разные вещи. Тут именно трезвение полное, фокусировка ситуации и одновременно контроль себя внутри своей души и контроль по сторонам. То есть это именно с духовностью связано. Состояние практически как при молитве. Вот мы фехтуем, если у меня немножко другое будет состояние, то есть оно и горячее должно быть, пламенное, но одновременно безэмоциональное. Вот основная цель и задача в спасе – это спасение души. И этому мы, в принципе, учим молодежь. Детвору именно ошибок очень много в человеке, как вовремя покаяться, как опомниться, как призвать Бога, потому что в бою это самая крайняя точка, экстремал идет, человек моментально проявляется, или он трус, или он подлец, или он наоборот герой. Ну, у нас нету героизма как такого, у нас есть жертвенность, то есть он жертвует собой во имя кого-то, во имя чего-то. А героизм уже, он, слово такое как бы в русском языке присутствует, но у нас оно, есть герои мифические, и они ради гордыни своей. То есть вот я герой, вот посмотрите на меня. А есть героизм, он другого плана. То есть человек жертвует собой, он становится героем для других. Но не так, что слава мне хорошему, а слава тебе, Господи, что мы казаки, и слава Богу за все. Вот это основное.
Уже который год отдел принимает участие в организации проведения детских лагерей, где обучают ребят воинскому мастерству, а также уникального форума «Александровский стяг» для школьников. В последнем дети получают не только глубокие знания по истории Отечества, но и учатся управляться с клатушками, узнают, из чего делается оружие и принимают участие в реконструкциях различных сражений.
У нас есть годовой круг мероприятий. В принципе, это и стяг, это и военно-патриотический слет, и лагеря Атыбаты, и Симпобедиши, и турнир Евгения Родионова воина. То есть это вообще годовой круг, он это гуртаграй по-казачьи называется, годовой круг мероприятий, направлен на то, чтобы работать с детьми постоянно в течение года, их в тонусе держать, в принципе. Каждое мероприятие, оно для разных типов людей, в принципе, предназначено, но дети могут быть и разносторонне развиты. То есть они могут участвовать и в слете, и в военно-патриотическом, там, с автоматами бегать, отжиматься, и одновременно в этом же стяге интеллектуально упражняться. Потому что половина тех же детей, они во всех этих мероприятиях по кругу и участвуют. И мы разносторонне развитую личность, в принципе, приобретаем на выходе. То есть и даем детям полную загрузку именно в нашей системе. И это все связано с православием. Это миропонимание, именно православное миропонимание. И просто разные грани алмаза. То есть они вот эту грань отточили, эту, а в результате получаем готовый бриллиант, если так сказать.
Поэтому, если в семье растет мальчик, то повод призадуматься о том, чтобы он стал настоящим мужчиной, способным защитить себя и отечество. И, возможно, казачья система «Спас» сможет помочь ему не только стать воином, но и воином с Богом у себя в сердце.
Недавно без особого размаха отмечался День пожилого человека. А ведь это прекрасный повод вспомнить о том, что воспитывать в ребенке почитание старших важно для того, чтобы он потом вырос ответственным за свою семью и за свой род. И это станет прекрасным этапом в его духовном развитии.
В Петербурге в Доме детского творчества «Современник» есть фольклорный этнографический отдел «Горница». Здесь как нигде знают, что пожилые люди – кладезь мудрости, хранители живой культуры и истории.
Летом вместе с детьми сотрудники отдела ездят за бабушкиными сказками и песнями по деревням и селам. И при всяком удобном случае напоминают, что старики – это наше богатство. День пожилого человека – еще один повод поговорить о людях, повидавших жизнь. Хоть этот праздник и проходит для большинства незамеченным.
Действительно, праздник не входит в календарный какой-то круг, и, в общем-то, он нововведенный такой. Вот. Но нам вдруг как-то пришло в голову, что это ведь очень важно вообще, день пожилого человека. Я спрашиваю детей на занятиях, что в вашем представлении, что такое пожилой человек, кто это такой? Ну, это старые люди, старички. Очень интересно. А как же так? Давайте разбираться, что это за слово пожилое. Это же люди, которые пожили, они богатые своим опытом, мудростью какой-то. И вот этот день, нам так показалось, это вот тот день, в который нужно просто остановиться на секундочку и задуматься, а какое место в нашей жизни занимают наши близкие люди. Бабушки и дедушки есть, ну, почти у всех. Сейчас как-то вот к нам ребят водят, бабушки и дедушки не тратят время свое, да, с радостью, с таким удовольствием дарят себя своим внукам, что нужно вот в какой-то момент взять и оценить это, понять. На самом деле в традиции просто уважение к пожилым людям, оно было само по себе заложено, да, их чтили, почитали, с уважением относились. Вот. И сейчас нам хочется, чтобы наши дети, которые тут растут, тоже прониклись этим чувством.
Слушать сказки из уст бабушек для детей привычно. Теперь настала очередь показать, что же они запомнили. Шутками и смехом ребята представили своим родным спектакль и игру по сказке «Иван Царевич и Серый Волк». Ведь сказка – лучшая основа для диалога поколений.
Суть-то в том, что, в принципе, вот в этих отношениях, в роли, в том, что дедушка и бабушка, они общаются с ребенком на равных. То есть тут нет вот этого общения такого сверху вниз. Они все-таки стараются общаться на равных. Это ценно. Это в первую очередь от деда с бабой. Кроме того, вот через эти сказки они, в общем, бабушку с дедушкой должны к чему-то прекрасному, так сказать, направить ребенка. Они могут... Ну, в принципе, рассказать о том, как устроен мир через сказку. Но только проблема в том, если они сами этим владеют.
Впрочем, если бабушки и дедушки не мастера рассказывать сказки, то даже их рассказы о войне или о собственном детстве, о семейных традициях сыграют свою воспитательную роль. Научат, обогатят, приоткроют завесу, разделяющую прошлое и настоящее. Ценен сам опыт, накопленный пожилыми людьми.
Нам ведь правда хочется, чтобы наш ребенок сделал не так много ошибок, чтобы он не так сильно ударялся. Нужны ошибки, нужны шишки, нужно самому понять и прочувствовать многие вещи. Но есть какие-то житейские, накопленные веками, да, в семье вещи мудрые, которые важно понять, и принять их можно только от старшего поколения.
Бабушкино воспитание может показаться несовременным, устаревшим, но это глубоко ошибочное мнение. Его ничем нельзя ни заменить, ни восполнить. Часто мы понимаем это, лишь став взрослыми.
У нас 6 детей. У бабушки было, соответственно, 6 внуков и даже больше. И, в принципе, то, как она нянчила наших младших братьев и сестер, тем же самым мы начали нянчить своих племянников. Вот у меня еще своих детей нет, но есть племянники. И когда мы дошли до того, что с ними нужно что-то сделать, чем-то их забавить, мы начали делать то же самое, что делала наша бабушка. Хотя в тот период мы это ненавидели, и вообще нам это крайне не нравилось. Но ничего гениальнее мы сделать не могли. И это оказалось, вот оно работало, тем не менее. Так что, в принципе, вот оно нужно все равно, потому что на каком-то другом уровне все равно это потом вспомнится, что моя бабушка так делала, а она об этом говорила. Это все равно выстрелит через несколько, 10-15 лет, но все равно оно вот будет, то есть абсолютно точно. Если связь есть, то и поколение детей хорошее, то там и связи очень крепкие, семейные. Тогда и семья, вот она целая, она хорошая получается.
Так выходит, что у родителей времени на детей немного, да и мягкости характеру еще не хватает. Часто она приходит вместе с сединой. Другое дело бабушки.
А вот эта Юлечка здесь, внучка, с своими маленькими. Юлечка родилась в Таджикистане. Так что я на самолете туда летала. Там был второй внук, потому что папа у них воевал. Славик родился уже в Узбекистане. Опять на самолете, опять долетала. Потому что я уже была свободная пенсионерка. Ну, а дальше все. Родители работают, а я уже нянчусь. Ну, и так и продолжаю.
Бабушкина забота не остается незамеченной. Детские ручки готовы потрудиться, чтобы ответить теплом на тепло.
Я хотела ее обрадовать и отблагодарить за то, что она сделала для меня, когда я был маленький. Она живет в Дубасарах, это очень далеко отсюда. И она, может быть, вот где-то в октябре, в конце октября приедет.
Ты ее ждешь?
Очень. Я люблю ее.
Она очень хорошая, добрая, заботливая. И если что-то я натворила, она поможет, как мне, сделать и подскажет дельным советом. К сожалению, она сегодня не смогла прийти. У нее очень сильно заболела рука. Ну, а так мы ей делаем открытку. Выдавливаем разные фигурки и приклеиваем их на лист бумаги. Это так весело.
Справедливости ради надо отметить, роль дедушки ничуть не менее важна, чем бабушкина.
Нужно сказать о том, что, наверное, не только бабушки, ну, так принято говорить, что в основном бабушки, я думаю, что тут не меньшая роль и деда, потому что иногда даже роль дедушки гораздо важнее, чем бабушки, с моей точки зрения, потому что то, скажем, что можно делать с бабушкой, это можно делать с любой женщиной. Но то, что может ребенок, чем может заниматься с дедом, этого не может делать больше ни с кем. То есть с папой этого еще не сделать. А вот с дедом, который уже не занят на работе, но еще в силах что-то делать, он может своего внука или внучку чему-то научить, что-то мастерить, делать своими руками. И тут же попутно он может что-то рассказать.
Конечно, родителям, даже при наличии бабушек и дедушек, не стоит отдаляться от своих детей – в погоне за материальными благами, иначе контакт с ребенком неизбежно потеряется.
Мой совет – найти то дело, которое бы объединило детей и родителей. Пусть это уборка комнаты, вот. Пусть это пирожки, которые мы можем стряпать, пусть это поход на природу, разговор о природе. Не бросать ребенка ни в какой ситуации. Все время находить общие темы, развивать эти темы, придумать, как развить диалог между двумя разновозрастными людьми. Это ради того нужно сделать, чтобы сохранить единство, вот, духовную связь. Потому что материальное обеспечение родители выполняют, а духовное обеспечение, повод, чтобы духовно поговорить с детьми, вот этой платформы порой не находят.
Между детьми и родителями, да, в определенном возрасте возникают какие-то, ну, сами все мы это знаем, да, противоречия, недопонимания, недомолвки, ребенок не всегда что-то скажет. Ну, что родители все-таки он воспринимает как-то вот близко очень, да. Бабушка с дедушкой – это близкие люди, родные, но они немножко дальше находятся. Между ребенком и бабушкой или дедушкой, да, есть какая-то вот прослойка, целое поколение, да. И от этого с бабушкой и дедушкой редко бывают какие-то сложные отношения. То есть обычно они такие вот близкие. Бабушка с дедушкой вот обогревают как-то с самого маленького. Вот даже сегодня на празднике я говорила, что вот согласитесь, мама с папой подарит нам с вами на день рождения какую-нибудь полезную вещь. Что-нибудь для школы, какой-нибудь рюкзак, там, пальто хорошее или шубу. Вот уже бабушка с дедушкой всегда спросят, что тебе, мой золотой, подарить, что бы ты хотел, там, лишний раз конфетку какую-то, где-то и защитят перед родителями. Наши бабушки с дедушкой, ну не знаю, наш золотой наш фонд.
Разводы – бич современных семей, в том числе православных. Можно ли спасти пошатнувшийся брак? И что делать, если он все-таки распался? Ведь главные жертвы – обязательно дети. Об этом мы беседуем с протоиереем Александром Дягилевым.
Вот хотелось бы поговорить теперь на такую животрепещущую в наше время тему – это развод родителей. Я знаю, что вы работаете с супружескими парами, и, значит, о проблемах семьи можете говорить со знанием дела.
К сожалению, да.
Да. И вот, может быть, вы посоветуете, что делать маме, которая осталась с ребенком одна, когда уже поправить ничего невозможно. Предположим, распался венчанный брак. имеет ли она право задумываться о том, чтобы там выйти замуж вторично, или ей стоит посвятить себя ребенку и уже воспитывать его. И может ли она как-то все-таки стараться ему объяснить ситуацию, или лучше подождать, когда он вырастет. Вот ваши практические советы в такой непростой жизненной ситуации. К сожалению, нам такие вопросы задают часто в программе. Даже православные семьи распадаются. Отсюда и вопрос.
Ну, во-первых, 3 года назад, по благословению владыки митрополита, мы создали православный центр супружеской встречи, который действует в Александро-Невской лавре. Ну, действовал при отделе образования и катехизации Санкт-Петербургской митрополии, а сейчас сектор семейных образовательных программ выделен в отдельную комиссию по вопросам семьи и защиты материнства. И я думаю, что теперь центр будет работать перед этой комиссией. У нас, в общем-то, 2 основных направления деятельности. Это работа с семьями, имеется в виду, прежде всего, муж и жена, программы для них. И второе – это подготовка к вступлению в брак. Ну вот у нас, в частности, 22 ноября будет выезд для семейных пар на 2-дневную программу 22 вечера, 23-24 утра. Люди, которые, скажем, хотят улучшить свои отношения, в том числе это для тех, кто находится на грани развода. Вот. А 2 февраля 2014 года мы планируем начать вот очередное здесь, в Лавре, очередной цикл, набрать группу тех, кто думает о вступлении в брак, и вот помочь им определиться со своим выбором. И если все-таки они решаются, то объясните, что их ждет впереди. То есть работа с семьей должна быть целенаправленной со стороны церкви. Мы открыты для всех семей, кстати, ну, которые находятся в законном браке, то есть либо зарегистрированным, либо венчанным, даже, кстати, независимо от конфессии. То есть мы открыты не только для православных. Но в качестве исключения мы готовы взять пары, которые уже развелись, но которые, ну, скажем так, оба все-таки переживают по поводу того, что произошло, и хотели бы что-то изменить. Поэтому, если прежде всего развод состоялся, может быть, есть смысл попробовать
реанимировать.
Это первое, просто сразу говорю. Потому что безвыходных ситуаций, на самом деле, практически не бывает. И у развода были свои причины, и, может быть, стоит в них разобраться. Не факт, что если мама вступит в новую семью, у нее там все получится. Это будет еще одна травма, в том числе и для нее, и для ребенка. Кроме того, все-таки нормальное воспитание может быть только в нормальной семье, где есть и мама, и папа. Вот я в этом убежден. Если ребенка выращивает мама, только мама, если это мальчик, у него нет образа отца, он часто не знает, как взять в руки шуруповерт, молоток, как исполнять свои непосредственные мужские обязанности. Ему сложно будет потом стать самому мужем и отцом. Он не знает, как вести себя с собственными детьми. У него может быть изначально уже установка как на норму, на то, что нужно через какое-то время из семьи уйти. Если брать девочку, с одной стороны, вроде проще, мама научит ее шить, готовить и так далее, но она не знает, что такое папа, она не знает, как себя вести с будущим мужем, она вообще не знает, что такое мужчины, как с ними общаться. И плюс к этому, когда у нее самой появятся дети, особенно мальчики, она не будет знать, как их воспитывать. Не говоря уж о том, что... Недаром мы Бога называем отцом. И очень часто наши отношения с Богом, в общем-то, и должны быть, не случайно, ведь Бог нас тоже назвал своими детьми, и Бог хочет, чтобы мы называли его отцом. То есть наши отношения с Богом должны строиться по принципу отношения дети-отец. Если нормальных отношений с отцом нет в семье, очень часто это рождает очень большие сложности в отношениях с Богом. Скажем так, многие неправильности духовной жизни напрямую связаны с тем, что у ребенка когда-то не было отца. Поэтому если брак уже восстановить невозможно, и есть возможность вступить в новый брак, то, возможно, есть смысл это сделать даже ради ребенка. Ребенку это будет лучше, если все-таки у него, пусть даже и отчим, но появится. Но, опять-таки, не любой ценой, разумеется. Я, то есть я не призываю, что вот... Хватайте первого встречного. Не говоря уж о том, что нельзя уходить в нового мужа, бросив ребенка. Вот мы эту ситуацию разбирали в одном из вопросов. Ну и если все-таки приходится воспитывать ребенка одной, и вот замуж выйти не удается, часто, к сожалению, тоже так происходит. И, кстати, одна из причин, именно потому что ребенок уже есть. И с ребенком, конечно, тяжелее найти нового мужа. А если даже какие-то люди начинают встречаться, да, то очень часто это люди, которые уже сами в свою очередь развелись. Очень часто это люди проблемные, то есть алкоголики, наркоманы или люди, скажем, с каким-то криминальным прошлым. Я имею в виду мужчин. В общем, скажем так, у женщины могут быть искушения вот именно такого плана, что, во-первых, хорошо, когда рядом есть мужчина, во-вторых, именно ради ребенка. У нее могут быть такие убеждения, вот. Но я вот здесь убежден в одной вещи. Брак – это таинство, совершаемое Богом, буквально на небесах. А для совершения этого таинства дается великий дар, называется он любовь. Блудная страсть часто маскируется под любовь, и люди часто не умеют отличать одно от другого. У любви, у Божьего дара, есть некоторые признаки. Во-первых, подлинная Божья любовь не тянет на грех. Поэтому если человек, будучи, например, женатым, влюбился в кого-то еще, кроме собственной жены, или если, скажем, ну или замужняя, да, влюбилась в другого мужчину, или если ты сам же влюбился в женатого или в замужнюю, да, то есть это не от Бога, первый признак. Во-вторых, подлинная любовь, поскольку это Божий дар, она взаимна. То есть, как правило, когда безответная любовь – это искушение чаще всего. Это второй признак. Третий признак подлинной любви – это когда душа любит душу. Когда, ну, понятно, вот здесь могут быть какие-то телесные устремления, они естественные, но прежде всего ты любишь этого человека, а не вот там мужчину или женщину. И, в общем-то, готов посвятить свою жизнь этому человеку, даже если выяснишь, что у вас не может быть интимных отношений, ну, всякое бывает. Или если вдруг этот человек станет инвалидом, все равно ты будешь готов с ним жить, потому что ты любишь его прежде всего. Понятно, гарантировать никто не может, но как бы прежде всего это именно любовь личности к личности. И вот подлинная любовь, еще один признак, она жертвенна. То есть не столько желание обладать, независимо от того, что думает обо мне этот предмет буквально, да? То есть когда к человеку относится как к предмету, без разницы, что она или он думает обо мне, я хочу. Вот это тоже не от Бога. А именно когда ты готов собой пожертвовать ради этого человека, ради его чувств, ради его личности. Вот тоже признак подлинной любви. И вот если любви нет, лучше не жениться или замуж не выходить. Вот то, что надо, ради ребенка, ради там еще чего-то. Это будет преступление против Бога, даже я бы сказал. Когда же любовь есть, да, потом могут быть искушения. Потом могут быть конфликтные ситуации. Нет человека без греха, и по этой причине нет семьи без проблем. Два человека с разным воспитанием, с разным темпераментом, с разными способами восприятия мира и выражения собственных чувств и эмоций, у них будут сферы непонимания, это неизбежно. Но любовь, она как раз покроет их. Чему-то можно научить, вот то, чем мы занимаемся. Для этого нужно приложить определенные усилия, сознательные усилия. Но если брак с любовью, то все получится.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши советы, пожелания, а главное – вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!